Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. Программа «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас два часа, посвященные Ржеву. Почему два часа? Потому что первый час мы будем это говорить вот в рамках, об этом будем говорить в рамках программы «Цена Победы», а в 10 часов с какими-то минутами, в 10.20, да, фильм под названием «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» выйдет на канале НТВ. Так что у нас сегодня практически, знаете, как в кино бывает, встреча с творческим коллективом, создавшим, значит, фильм, только у нас в разных эфирах. В нашем эфире мы встречаемся с людьми, создавшими этот фильм, но уже в 22.22 вы уже, те, кто имеет возможность смотреть телеканал НТВ, увидите сам этот фильм под названием, еще раз напомню, «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова». Я представлю, кто у нас сегодня, собственно говоря, в гостях. Во-первых, Алексей Пивоваров, автор фильма. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И два историка, которые, как я понимаю, создали, как сейчас модно говорить, основной контент этого фильма. Да,
да, это два наших главных консультанта.
Два главных консультанта. Светлана Герасимова, кандидат исторических наук, автор книги «Ржев-42. Позиционная бойня». Вот книжка у нас здесь даже с нами прихвачена с собой. И Владимир Мельников, тоже кандидат исторических наук, автор книги «Трагедия и бессмертие 33-й армии».
Это вот один из главных эпизодов.
Да, вот эта книга. Я не знаю, удастся ли ее показать нам. Ну, поверьте, если не удалось, то поверьте нам на слово. Плюс 7-985-970-45-45 – это номер, по которому вы можете, как обычно, присылать ваши смски с вопросами, замечаниями, ремарками, со всем тем, что вы хотите нам сюда передать. И, наверное, приступим тогда к разговору. Да, еще одну оговорку, наверное, нам нужно сделать с Дмитрием Захаровым. Как вы знаете, мы стараемся идти по хронологии, вот уже в течение 3,5 лет, но программа слишком долго идет для того, чтобы эту хронологию четко и точно соблюдать. Поэтому время от времени, когда вот такие неординарные события происходят, мы
возвращаемся.
Мы возвращаемся.
Иногда они возвращаются.
Иногда они возвращаются. В общем-то, не видя в этом ничего страшного и криминального, тем более. Итак, фильм, который, вот еще раз повторю, буквально через час 10 минут выйдет на экраны НТВ. В День защитника Отечества. Я бы, может быть, первый вопрос задал бы Алексею Пивоварову, который, помимо информационных программ, нам известен тоже как автор фильмов об авиации, об авиаторах.
Программы.
А?
Программы, не,
да,
фильмы.
Программ. То почему вообще родилась идея сделать фильм именно по Ржеву?
Я, на самом деле...
И почему, и второй вопрос, почему в День защитника Отечества?
Ну, я тогда начну со второго вопроса. То, что, да, в День защитника Отечества, это решала программная дирекция, руководство НТВ. Это, в общем,
Пивоваров
такие...
к этому отношению
такие,
не имеет.
Ну, я не то, что совсем не имею, но это такие высокие цифровые материи, в которые я не суюсь, поскольку не компетентен. Не Копенгаген, в общем. А что, да, касается, почему и как получилось, я, на самом деле, достаточно давно на абсолютно, конечно, любительском уровне интересовался историей Отечественной войны, и один из главных вопросов, на который я все время натыкался, это хронология, что у нас в учебниках, которые мы все прекрасно помним со школы, за Московской битвой идет Сталинградская. Я еще до того, как вообще что-либо узнал, задавался вопросом, где целый год, куда он потерялся. Ничего не известно про 42-й год, кроме того, что летом немцы начали наступать и пришли к Сталинграду, где были разбиты. Вот. И потом, когда я уже начал интересоваться предметно событиями 42-го года, началось все просто с чтения интернета, каких-то книг, и я достаточно быстро вышел на вот эту ржевскую историю. Когда я погрузился в нее, я понял, что это такое эпическое, такое трагическое, такое потрясающее, ну, не событие, это даже цепь событий, которые происходили в 42-м году, о которых, в общем, ничего не известно. И у меня просто журналистский был такой порыв, посыл об этом рассказать.
Я хочу, во-первых, вас поздравить с премьерой, потому что для меня, как для телевизионного профессионала, это тоже большое событие. Я понимаю, насколько это было непросто сделать, и по-хорошему завидую, потому что большое счастье, когда есть возможность создать такое. Вот, это во-первых. А во-вторых, я хотел спросить, Алексей, а вот чего-то личного там кто-то из родных не воевал под Ржевом?
Под Ржевом нет, но у меня история, например, моего деда родного, она как две капли воды повторяет очень много историй, о которых я слышал, готовя этот фильм. Он был летчиком-истребителем, воевал целый год с 41 по лето 42-го, из чего можно сделать вывод, что, видимо, был неплохим летчиком. Его сбили, он попал в плен, полгода был в плену, бежал, в марте 43-го года вышел к своим, разумеется, был объявлен врагом, отправлен в штрафбат, и тяжело ранен в первые дни Курской битвы, и весь остаток жизни, умер в 90-е годы, он был слепым. Таких историй под Ржевом,
конечно, пришла, Алексей, пришла первая смс-ка у нас из Омска. У нас уже показали только что его по НТВ. Посмотрел с восхищением, пишет Женек из Омска.
Спасибо, ну, еще Женек. Раз можно поздравить.
А мы в Уфе, вот еще. А мы в Уфе уже минут 40 этот фильм смотрим. Так что у нас эксклюзив, москвичи, пишет Руслан из Уфы. Так что, видите, уже...
Страна большая.
Страна...
Не мы первые.
Да? Да,
у меня вопрос к соавторам. Первый и основной. Давайте пойдем по хронологии. Как все начиналось, почему и, ну, чем все кончилось
более-менее
попозже. Да.
Светлана Александровна, да, вопрос?
Да. Дело в том, что я музейщик, и когда-то давно, когда создавалось наше музейное объединение, получила своим филиалом, куратором стала город Ржев, Ржевского краеведческого музея, стал заниматься темой, а это целиком военная тематика. И вот, занимаясь Ржевской экспозицией, я получала материал, накапливала его, сделала там 3 экспозиции подряд. Все шире, шире, больше. И стало ясно, что тема-то не только вокруг Ржева останавливается, вот сконцентрировалась. Это значительно шире, чем бои местного значения в районе Ржева, как говорили. Это даже не бои за Сычевку, за Вязьму. Это целая битва за большой выступ, Ржевско-Вяземский выступ. Причем, говоря, что Ржев... Надо сразу сказать, что речь идет о Ржевско-Вяземском выступе. Угу. Безусловно. И вот вся вот эта работа, огромная работа, 3 экспозиции, кандидатская и, наконец, книга, все это привело.
По хронологии можете рассказать?
Вы как там все началось?
Как там просто вот эти вот операции? В какой хронологии? Как вообще все произошло?
Маленькая ремарка. У меня есть 3-томник «Сорбоннский. История войн». 15 тысяч войн. Очень подробный. Очень качественный, начиная с Древнего Египта и далее и везде. Я сегодня спортивного интереса ради взял 3-й том, часть которого посвящена Второй мировой войне, где описаны все фронты, события расписаны чуть ли не по дням. И стал смотреть. 42-й год. Сталинград есть, Харьков есть, это есть, Ржева нет вообще. Ни слова. 2 миллиона почти человек, 24 тысячи орудий и далее по тексту, они выпали.
Наверное, французские авторы, так же, как и Алексей Пивоваров, тоже изучали историю после Московской битвы, сразу Сталинградской.
Это говорит о том, что просто вот это...
Нет, после Московской все подробно, первая потеря.
Я просто думаю, что сознательно принятое в свое время кем-то решение, что эту страницу надо из истории удалить, оно очень эффективным оказалось, к сожалению.
Дело в том, что действительно, Ржевской битвы в официальной историографии российской не существует. Не было такой битвы. Но, тем не менее, бои в районе Ржева. Говорят, что это были бои за Москву, тем не менее. И действительно, если мы по хронологии возьмем, что 20 апреля 42 года закончилась Ржевско-Вяземская операция, а значит, закончилась, как сейчас считается, Московская битва, то даже остальные наступательные операции... Следующее. Итак, Ржевско-Вяземская 42-го года, первая Ржевско-Сычевская лето 42-го, вторая Ржевско-Сычевская, вот Марс, которую называют, затем ликвидация выступа Ржевско-Вяземская опять 43-го года. Куда же деть все эти операции? Одна за другой последовательно всегда звучит Ржев, Вязьма. То есть это стратегического уровня военные действия, это битва.
Тут можно провести некую аналогию с Волховским фронтом, который тоже неизвестен, и
безусловно,
там были тоже огромные потери. И все это кануло куда-то в лету, что называется.
А все это понятно. Ни одна из операций не была завершена. То есть она завершилась, цели своих не достигла.
Да.
Наши высочайшие знаменитые полководцы Жуков, Конев, это их неудачи. Как же об этом можно было раньше говорить, при таких огромных потерях?
Вспоминаются слова Виктора Астафьева: «Мы залили их реками крови и завалили их горами трупов».
Вот это про Ржев как раз, по-моему.
По-моему, да. Я вам хочу... Вот, с тем,
но,
что
тем
сказал...
не менее, давайте все-таки вернемся к хронологии событий. Давайте вы попробуйте рассказать, как начиналось, почему началось,
вот,
как
да,
началось
как
это великое
стояние. Ставлю одно слово. 33-я армия, о которой вот Владимир Михайлович написал двухтомник, это как раз вот первая это вот Ржевско-Вяземская эпопея с января по апрель 1942 года, да?
Да, это начало берет свое в январе, когда 33-я армия, после того, как освободила Верею, это один из городов Наро-Фоминского района, даже еще не освободила. Она вот буквально бьется за Верею и неожиданно получает приказ Жукова немедленно двинуться к Вязьме. Причем получает приказ, ну, в крайне невыгодных для нее условиях, хотя бы связанных с чем. Во-первых, перед этим заканчиваются бои за Боровск. Армия несет очень большие потери там. От Боровска подходит к Верее, здесь получает большие потери и движется вперед. Причем, знаете, здесь довольно интересный такой факт. 17 числа Жуков дает команду Ефремову немедленно двинуться к Вязьме. Хотя, правда, в своих мемуарах... 17 января. Да. Хотя, правда, в своих мемуарах он интересную фразу такую пишет. Ефремов сам решил стать во главе ударной группировки и двинулся к Вязьме.
А в каком из изданий его мемуары?
В первом. Да? В первом. Я вообще стараюсь, вы знаете, если работать с первым изданием. Потому что у нас в остальных там столько уже навертели под лозунгом того, что маршал хотел сказать об этом, но не сказал, ему не дали. Может быть, и не дали. Но причем эти фразы, они не убраны ниоткуда. И в любом издании вы это найдете. Причем здесь я даже не понимаю, вот Юрий Константинович, к чему он это мог сказать. Тем более, знаете, все-таки в нашем народе, как-то у нашего народа заведено о тех, кто ушел, или ничего не говорить, или плохого не говорить. А здесь надо додуматься, сказать, что кто-то сам стал. Тем более, вы люди близкие к армейской тематике. Вы сами знаете, ну нельзя в армии стать
без
самому.
Приказа, да.
Без приказа. Тем более, если ты даже что-то выдумал, что-то тебе подходит, на военном языке это звучит, проявить разумную инициативу. Ты спрашиваешь начальника, запрашиваешь у него, докладываешь свое решение, он его утверждает, и опять-таки с ведома начальника ты идешь вперед. И вот в этих, ну, крайне невыгодных для армии условиях они получают команду идти вперед. Причем не только это удивляет, знаете, у нас сейчас очень часто, не часто, вернее, а буквально в прессе такая полемика развелась насчет значимости Жукова, насчет того, некоторые его обзывают какими угодно словами, сами знаете, и Мясник и прочее. И некоторые,
считаю,
наоборот, его, да, некоторые делают из него просто икону. Ну, как сказать, ну, я лично свое собственное мнение высказываю. Я считаю, и то мнение в корне неправо. Тем более, знаете, мы частенько все это в чистом варианте берем. Ведь кто знает, в каких рамках находился Жуков? Ведь любой более-менее интересующийся человек историей Московской битвы, в частности, знает, что 16 числа Жуков отослал Сталину письмо, ну, донесение, в котором пишет, что фронт понес такие большие потери, что он не в состоянии больше вести активные действия. То есть, ну, по идее, это письмо подчеркивает, что не должно быть никаких наступательных действий. И здесь 33-я армия получает вот такой приказ. Ну, и генерал Ефремов двигается... к Вязьме.
Я скажу, то есть вы предполагаете, что приказ был из Ставки?
Вы знаете, я считаю, что, скорее всего, приказ был из Ставки. Очень легко сейчас, спустя многие годы, судить. Вот сидим с вами здесь в тепле, взяли какие-то архивные документы, это одно. Но совсем другое, вот именно войти в ту обстановку, в которой находился начальник. Я не берусь никого защищать, а тем более, знаете, я скажу, это даже не наше дело судить человека уровня командующего фронта. Это его командующий фронта может осудить. Хотя мы можем какую-то свою оценку этим событиям дать, тем более перед нами все-таки документы, мы можем, как бы сказать, охарактеризовать и события, и самого военачальника.
Итак, Ефремов двинулся на Вязьму.
На Вязьму. Двигается на Вязьму в январе. Погода, вы знаете, зима была крайне холодная. Хотя то, что у нас господа немецкие военачальники пишут, и вторят некоторые наши историки, довольно далекие от этой темы, пишут, что морозы там были большие. Большие морозы наступили как раз вот в 20-х числах января, как раз когда пошли. И 50 градусов не было, я могу это официально сказать. Я специально полтора года посвятил этому делу и полностью изучил погоду, ну, по крайней мере, на центральном участке. Выписал ее по дням, и не только по дням, а и в докладах она проходила днем и вечером. И вот я в своем сборнике здесь помещаю погоду, которая была, температура воздуха, которая была в те времена. И вот она, кстати, свидетельствует о том, что основная часть, сильные морозы, пришлись как раз на конец января. И вот Ефремов со своей армией двигается к Вязьме. Двигаясь к Вязьме, вот погода там, где нет данных, ну их нет. Я их не выдумал, ну вот она температура.
Данная температура воздуха.
Да, и самая низкая температура воздуха была, пусть и Гудериан не врет, и наши историки типа Уткина не врут, самая низкая погода была 38 градусов. А остальные приписки 50... Да, это, нет, это не то, что немало. Вы знаете, здесь надо еще сказать следующее. Холод есть холод. Тот, кто служил в армии, знает, что в нашем уставе написано, что тулуп подается, когда 10 градусов мороза или минус 5 и сильный ветер. То есть ветер прибавляет морозе, как сказать, больше невзгод для солдата. То есть то время было очень и морозное, и метельное, и снежное, и условия были крайне тяжелые.
Ну, тут еще надо добавить, что коммуникации растянулись очень сильно, соответственно, проблемы со снабжением.
Безусловно. А вы знаете, коммуникации не только растянулись. Вы можете представить направление наступления, Верея-Вязьма, это направление движения вне дорог. Справа Минское шоссе, где 5-я армия ведет боевые действия. Слева шоссе Калужское-Киевское, где 43-я, 49-я ведут боевые действия. То есть армия движется вообще по снежной целине. И там о чем-либо говорить, это просто тяжело. Вы вот правильно подметили, коммуникации не только растянулись, они в один момент достигали 120 километров. Тот, кто немножко понимает в военном деле, то 120, а вы можете представить, это же и справа 120, и слева 120. Попробуйте удержаться, но это я уже беру крайние дальние точки. А так 70 километров была оптимальная глубина этой колонны. Армия растянулась. И к Вязьме из того, что у Ефремова вышло, вышло всего лишь 3 дивизии. Выходит к Вязьме 113-я дивизия, выходит 338-я дивизия, 160-я, и в последний момент ему придается 329-я дивизия.
То есть можно сказать, что это была запрограммированная беда.
Вы знаете, это была беда даже не запрограммированная, но она была, по-моему, видна всеми. Тем более такой, ну, скажем, не военным языком, кишкой вытянуться и представить, что все-таки справа и слева у немцев были большие силы, я не знаю, на что можно было надеяться, чтобы послать туда
их. На кого выкатились эти три дивизии? Вернее, вылезли из снега, скажем так. Кто им противостоял?
Вы знаете, они вышли к Вязьме, где у немцев, надо тоже сказать, не было слишком большой группировки войск. Противник наш был не дурак. Надо сказать, что он прекрасно понимал и нашу силу, и наши возможности. А потом, действуя по дорогам, он не только, как бы сказал, держал инициативу у себя в руках. Дороги позволяли ему быть более мобильным. Пока мы по снегу развернулись, в частности, вот Ефремов, принимая решение 329-ю дивизию перекинуть с правого фланга на левый, пока он ее перекидывал, немцы уже стянули столько сил, что нам даже, мягко говоря, можно было и не наступать на Вязьму. Хотя, как такового наступления, вы знаете, мне кажется, это даже больше название наступления. В свое время была хорошая статья Станислава Дмитриевича Митягина, который правильно назвал в военно-историческом архиве, есть такой у нас журнал хороший, который довольно так правдиво описывает все эти события, и там хорошо было написано «Наступление на Вязьму». Операция или имитация? Вот оно скорее походило на имитацию, чем на операцию.
То есть Ефремов достаточно объективно оценивал ситуацию и понимал, что сделать он ничего не сможет.
Да, Ефремов понимал, безусловно, что сделать ничего нельзя, но принимал он меры все, какие только мог. Надо Михаилу Григорьевичу отдать должное. Ну, вы знаете, я скажу, что и любому, наверное, генералу, который был бы на его месте. Безусловно, он все бы сделал, что от него зависит, чтобы выполнить эту задачу. Но шансов у него на его выполнение не было никакой взять Вязьму. Несмотря на то, что южнее Язьмы действовал первый кавалерий, корпус, который, говорят, там имел 5 дивизий, ну, 5 дивизий, 7 тысяч человек, они не вяжутся. У нас иногда количество дивизий, оно не соответствует цифровым масштабам, которые должны объединять себе эти объединения и соединения.
Вопрос здесь вот нам прислали еще накануне программы. Пенсионер, Олег, менеджер из Подмосковья. Ну, я не буду длинно зачитывать его вопрос. Смысл вот такой. Можно ли сравнить, значит, бои на Ржевско-Вяземском плацдарме и под Великими Луками? Почему здесь, так сказать, мы увязли, а под Великими Луками нас ждал успех Красной армии?
Вы имеете в виду Великие Луки 42-43 года?
Видимо,
или
да,
лето 41-го?
Да. Ну, мне кажется, именно сравнительный анализ этих операций
нет,
может отчетливо высветлить главные ошибки жуковского руководства. То есть, где было хорошо спланировано, там успех, да? Где плохо спланировано, там, как известно, значит, результат.
Я как военный не смогу ответить на этот вопрос, но все-таки Ржевско-Вяземский выступ был основательно укреплен, и немцы знали о готовящемся наступлении, вот Марс, зимой 42-го года, они очень основательно усилили группу, 9-ю армию. И здесь прекрасные были оборонительные рубежи. Мощная, глубоко эшелонированная оборона была. И попутно говорят, что, ну, в общем-то, знали об этом наступлении, и поэтому не смогли ничего сделать. А потом, знаете, ведь я хочу не свою точку высказать, а привести просто оценки других. Я все-таки не военный человек, других военных. Но даже вот я, не военный человек, увидела, что в операции «Марс» распыленность сил полная. Небольшие группы действуют там, 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 там. Армия на одном участке, на другом участке, на третьем участке. Кстати, вот если бы, может быть, от Великих Лук взять бы и перебросить, это не моя тоже точка зрения, перебросить бы сюда было, вот под Ржевско-Вяземский, на Ржевско-Вяземский выступ, эту группировку, тогда, может быть, Ржевско-Вяземский выступ был ликвидирован, и с Великими Луками тоже легче было бы расправиться, освободить Великие Луки.
Ну, как говорится, история не терпится.
Да,
точнейшее определение, да.
Да, но вот одна из главных черт, которая меня, как невоенного человека, в общем-то, поразила, это постоянные операции Жукова и распыление сил во всех операциях.
Ну, это было достаточно характерно не только для него, но и для многих других наших командующих. То есть, если немцы всегда, имея меньше сил, добивались большей концентрации на нужном участке фронта, то у нас все было с точностью да наоборот. Ну, и а чем это кончалось?
Не, у нас просто вот минута до нашего небольшого перерыва. Алексею я вопрос хочу задать, который пришел от того же из Омска, от того же нашего слушателя. Занимательно, что в фильме выдавали слово и нашим, и немцам.
Да,
я, поскольку
есть,
да, фильмы мы не видели, что немцы говорили. Это тоже историки у вас выступают?
Не-не-не, это немцы-ветераны, которые приезжают в Ржев каждый год. Приезжают на места, где вместе рубились они. Угу. И там разные люди есть, что интересно. Я думал, что те, которые приезжают в Ржев, они обязательно будут такие, ну,
белые, пушистые.
Да, мы пересмотрели свои взгляды, мы были искренне в своих заблуждениях. Ничего, то есть таких большинство. Но у нас там есть один персонаж, который мы вот так расковыряли. А вот он интересный человек. Он приезжает, смотрит на все на это злыми совершенно глазами, говорил нам: да, русские, вы были нашими врагами. И уезжая, каждый раз вздыхает, говорит: боже мой, и это значит, вот вам мы проиграли войну. Вот такие люди до сих пор приезжает в Ржев.
Победитель так не выиграл.
Да. Сейчас мы прервемся на несколько минут и продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, программа «Цена победы», Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
Это мы, ее ведущие.
Добрый вечер еще раз.
Еще раз добрый вечер. И еще раз представлю наших гостей. Алексей Пивоваров, автор фильма «Ржев. Неизвестная битва» Георгия Жукова. Светлана Герасимова, историк, автор книжки, как называется, «Ржев 42. Позиционная бойня». И Владимир Мельников, автор книги «Трагедия бессмертия 33-й армии». Говорим мы о фильме, который, как выясняется, уже идет по бескрайним просторам нашей страны. Я имею в виду, там за Уралом мы уже получаем очень много смс-ок. Кстати, номер смс +7 985 970 45 45, где вот нам уже пишут из Иркутска, из Омска, из Уфы, что уже этот фильм посмотрели. Всем пока понравилось, Алексей, так что пока еще не ругают. Ну, а в Москве, по московскому времени, не только в Москве, конечно, на НТВ, он выйдет в 22:20 сегодня. Так что у нас такое превью.
Владимир, давайте вернемся к 33-й армии. Вот первые три...
Нет, Дима, знаешь, перед 33-й армией я должен здесь сказать два слова. Здесь нам сначала «эт» некто пишет. Вы еще забыли знаменитое «Я убит под Оржевом». Нет, это не забыли. И даже более того, вот нам пишет Алексей из Санкт-Петербурга, а к чему относятся стихи, спрашивает он. «Я погиб под Оржевом в неизвестном болоте». Автора не помню. Светлов пишет со знаком вопроса Алексей. Алексей, это Александр Твардовский. Но к чему относится? Относится к тому, о чем мы сегодня говорим.
Ничего не погиб, а убит.
Я убит под Оржевом, безумно. Безусловно. Но это я уж читаю в автомате. Владимир Мельников, вы начали рассказывать нам.
Итак, вышли к Вязьме.
Да, вышли к Вязьме. Три дивизии вошли в боевое соприкосновение с противником.
Как такового наступления не получилось. Ни в первый день, ни во второй. Как бы об этом ни писали, как бы даже ни писал в своих донесениях Ефремов, наступления не было. Потому что наступать было некем. Растянулись до такой степени, что, во-первых, часть полков остались на опасных направлениях, под Лущихино, в районе Захарова. И дивизии, которые были там, они имели в своем составе... Одна дивизия имела два полка, 338-я, 329-я имела три полка, в 160-й дивизии, которая подходила, было два полка тоже. И вот выйдя туда, эти дивизии, вы представьте, что вот люди прошли 70 километров по бескрайним нашим просторам, по дорогам, которые сейчас-то при нашей современной, так скажем, стране, в тех местах никакого не существует движения транспорта зимой сейчас, не говоря о том, что было 60 лет назад. Естественно, наступать они не могли. А потом, знаете, очень большая беда заключалась в том, что неимоверно отстала артиллерия. Артиллерия и тылы отстали на 25 километров. Поэтому, когда пошли в Вязьму с одними винтовочками, автоматов было во всей армии, еще на подступах к Боровску, всего лишь 300 единиц. То есть, маловероятно, чтобы их более 100 автоматов было, ну и около 150 пулеметов во всей этой группировке. И наступление как такового не получилось. Не получилось, во-первых, из-за того, что не были готовы, оно и не могло даже получиться. Но самое опасное заключается в том, что даже после того, как этого наступления не получилось, ведь одновременно в тот же день, когда Ефремов пошел на Вязьму, немцы перебивают коммуникации в районе Захарова, Савина, Пинашина, и группировка оказывается в окружении. Ведь, в общем-то, первым делом было видно, что это ни на что не способные четыре дивизии. Ну, не потому, что они были плохие, нет. Там были прекрасные командиры, там были настоящие солдаты, наши предки, отцы и деды. Ну, возможности у них не было никакой в том бою победить. И вот вместо того, чтобы дать команду на отход оттуда, дать команду на деблокировку, хотя бы людей спасти, командованию фронта не было принято никаких мер и решений для того, чтобы спасти эту группировку. Никаких. Об этом свидетельствуют документы. Это выдумки абсолютно не мои. Я над этой темой работал 10 лет. 10 лет – это достаточно большой период для того, чтобы бывший командир полка в состоянии мог бы ознакомиться с документами, которые сохранились в Подольском архиве. Я не хочу никого винить. Армейская жизнь, война, она не подвергается никаким законам. Это мы сейчас сидим вот так в тепле, размышляем. Там, может быть, было все наоборот, чем оно должно быть. Но то, что не пришли на помощь этим людям спасти, то не пришли. Ведь по аналогии можно сказать, ведь в это же время 29-я армия Калининского фронта оказывается в окружении. Ее худо-бедно ведь пытаются спасти. Наносит удар ей навстречу, выбрасывают десантников, там где 500 человек пишут.
Не помогают, не надо.
Ну, путем они не помогли. И танкисты, которые, я знаю, что прорвались, они мало кого оттуда вывезли. Но ведь принимаются попытки, и как бы там ни было, 29-я армия все-таки прорывается, то к 33-й армии почему-то оказалось такое отношение, что она до последнего дня, вот она находилась там, и когда вот была уже дана команда на выход, ее можно было уже не давать. Вы можете представить, что у Ефремова было одних раненых 3000, и бросить этих людей он не мог. Я скажу, там уже было ясно, что этим оставшимся живым солдатам и офицерам оставалось лечь только вместе с тяжелоранеными.
Можно вам обоим задать вопрос? Он звучит в нескольких вот тех посланиях, которые пришли перед еще эфиром на наш сайт. Но смысл его вот такой, что все, что произошло под Оржевом, это часть стратегического плана Генштаба И победа под Ржевом изначально не планировалась. Планировалась победа под Сталинградом. И для того, чтобы, значит, вот это обеспечить этот коренной перелом в войне, нужно было отвлечь немецкие силы от Сталинграда. Это повторяет несколько людей, эту версию.
Дело в том, что речь Светлана идет конкретно Герасимова. О двух операциях. А первая Ржевско-Сычевская летняя и о второй Ржевско-Сычевской – это Марс. Да, действительно. Когда летом шли бои в районе Ржелова, естественно, они оттягивали на себя силы от Сталинграда.
Но в начале 1942 года?
Но задача-то... Нет, в начале 1942 года о Сталинграде речи
не могло быть.
Конечно,
вот 33-я армия, я понимаю, что многие слушатели уже путаются, но 33-я армия, о которой мы говорили, это задолго до Сталинграда. Это вообще начало 1942 года. А Сталинграда еще не пахнет Сталинградом.
Да, еще Харьков.
Сталинград шел последствием.
Тем не менее, под Ржевом всегда ставилась задача конкретная. Не только освободить города, которые стали опорными немецкими пунктами на плацдарме, но и нанести поражение группе армий «Центр». Точно так же и в операции
«Марс». То есть
«Марс».
Нельзя говорить о том, что не ставилась задача?
Нет.
Да нет, это...
Нет. Ну что вы.
Это
тем более, если говорить об операции «Марс», то директива на нее не опубликована. Мы не знаем, что там действительно, какие задачи ставились окончательно.
Я одно слово буквально скажу. Я просто заметил как раз фамилию Судоплатов ваших. Вот,
да.
Действительно, и это еще раз подчеркивает, что права Светланы Александровны...
Что Судоплатов сообщал, извините, Алексей, что по заданию Генштаба немцам заранее сообщили о Ржевской операции,
чтобы отвлечь их от Сталинграда. Там важнейшая цитата есть у Судоплатова. Он пишет: «Жуков, который не был проинформирован о нашей радиоигре, заплатил высокую цену. Под Ржевом полегли тысячи солдат, находившихся под его командованием». Судоплатов признает, что Жуков не знал. Сейчас это вот серьезный,
постоянный... С этим сложно согласиться, потому что в воспоминаниях Жукова есть фраза о том, что боевые действия, военные действия, активные военные наступательные действия, которые мы вели летом под Ржевом в районе Ржевско-Вяземского выступа, должны были составить немцев предполагать, что следующее наступление будет конкретно здесь.
Ну, я вам хочу сказать, извини, Дима, одно слово буквально, что вообще все, что рассказывает Судоплатов, надо ставить много знаков вопроса.
Конечно, это единственный источник, который мы проверить, к сожалению, не можем. А о том, что вот этот Макс Гейна выдал эту операцию, ведь, извините, это только один агент. А была военная, воздушная разведка, вот такая. И о том, что здесь готовится в центральном участке фронта наступление, знали еще до сообщения Гейне.
Да такая концентрация сил, она не могла быть незамечена.
Ну, конечно,
да,
конечно.
Столько армии пособраны.
Учитывая, насколько активно Люфтваффе вело разведывательную работу, у них на Фокке-Вульфах 189 уху, на так называемой раме, на некоторых образцах стояла сверхмощная оптика, чтобы можно было идентифицировать по лицу командующего, генерала. Вот. Ну, там были очень интересные вещи. А когда передвигается по открытому полю огромное количество людей, ну, это не спрячешь никуда. Они проверялись чуть ли не каждые 15 минут. Вот, Алексей, у меня вопрос к вам. Вы оказались незаслуженно забытым в этом разговоре.
Наоборот, заслуженно. Да, профессионалы.
Да. Вопрос-то у меня такой. Вот как вы построили фильм? Я видел в анонсах постановочные сцены, то есть как бы...
Что называется, реконструкция?
Реконструкция военно-историческая. Понятно, что фильм документальный, но вот как вы его построили?
Ну, я коротко отвечу. Можно коротко ответить по хронологии.
Ну, это
мы
понятно.
Именно шли по хронологии, чтобы не путаться. По форме это безусловно, документальный фильм, но мы с самого начала не хотели снимать такую традиционную документалку. Вот вы хорошо понимаете, что это значит. Это хроника плюс говорящие головы. Такой фильм будут смотреть только те, кто априори интересуется темой, плюс еще очень небольшое количество людей.
Ну, да.
У нас была задача как можно большему количеству людей рассказать о том, что вообще такая битва была и такие события происходили. Поэтому мы перед собой поставили достаточно амбициозную задачу сделать это привлекательным по картинке, как у нас говорят. Чтобы это было интересно смотреть людям, которые априори войной не интересуются, которые, может быть, случайно включили или что-то услышали в рекламе. Им, мне кажется, это будет интересно. Я вот за что я точно... отвечаю в этом фильме, это за то, что видеоряд там такой, какого в фильмах, в документальных фильмах про войну не было еще никогда.
Ну, да, на уровне Кромвеля, я бы сказал. Нет, есть такая студия Кромвель в Англии, которая снимает документальное кино, но оно все
вот
делается
вот на реконструкции.
На реконструкции. И когда они делали пятисерийный фильм про Наполеона, в битве при Ватерлоо участвовало ровно столько людей, сколько было в реальной битве.
У нас не было столько, у нас не было таких
Я думаю, что битву Наполеона взяли просто архивную съемку.
Да, съемка, сделанная неизвестным пастухом за 500 лет до нашей
эры. Вот Константин из Иркутска посмотрел «ЖЭФ», отлично. Вам вопрос, уважаемые историки. Мне кажется, очень важный вопрос, который первым прислал нам Александр, менеджер, внук погибшего солдата, как он пишет, из Москвы. Пока не видел, но неважно. Вот распространено мнение, ну, мне не кажется, оно сильно распространено, но тем не менее, что бои под Ржевом – это советско-германская война 41-45 годов в миниатюре. А именно, подавляющее превосходство РККА в технике и войсках, непрерывное наступление РККА без особых успехов, ну, разве только взятие Зубцова и части Ржева, полное отсутствие полководческого искусства с советской стороны, бессмысленные до последнего солдата кровавые атаки на безымянные высотки, и так военный гений Жукова во всей красе, и так далее, и тому подобное. Вот вы согласны, что можно, что это некая модель, вот то, что произошло под Ржевом, или вы с этим не согласны?
Военный человек отвечает.
Да, ну, пожалуйста, пусть военного начнет. Вы знаете, ну, если, конечно, отбросить некоторые такие эпитеты типа «полная бестолковость наших полководцев» и все прочее, то я считаю, что можно сказать, что ржевские операции, особенно последующие, когда у нас было преимущество в людях, когда у нас было преимущество в танках, когда у нас было преимущество в технике, когда была собрана такая группировка, которая по всем каноном военным, так скажем, ну, по крайней мере, теоретическим, а эта группировка обязана была побеждать немцам, то да, можно сказать, что Ржевско-Вяземская операция есть как бы аналог на определенном этапе всей войны.
Да, нельзя сказать, что это 41-45
годы,
все-таки вторая часть войны была.
Вот если, как сказать, просто если взять что-то обобщенное, усредненное, то мое мнение можно сказать. Вроде бы все думают, вроде бы все делают, результата никакого, и большие потери. Мы никуда от этих больших потерь уйти не можем, потому что это вот та монета, которая вот она видна. Понимаете, вот видна цена, которую мы заплатили, она намного больше, чем стоит. Если за буханку хлеба потребовать 1000 рублей, никто не отдаст. Почему мы должны были отдать вот за тот же Ржев вот такую цену, как мы отдали?
А какую цену мы отдали?
Ну, вы знаете, я понял, вы опять хотите в точные цифры уйти.
Я
конкретно опять-таки тоже не скажу. Я считаю, что...
Я хочу уточнить, что речь идет не о городе Ржеве, речь идет об опасном плацдарме немецком перед Москвой, Ржевско-Вяземский. И здесь цифры такие: в 4 наступательных операциях в период активных наступательных действий наших войск общие потери Красной Армии составили 1 300 000. То есть это больше, чем под Сталинградом. Все, это 8 месяцев боев. Тех боев, когда были вот наступательные действия активные. Сюда не вошли потери. В периоды затишья, в период оборонительных операций, когда у нас были очень большие потери. А цифры называют такие: около 2 миллионов человек. 2,5 миллиона человек. Такая даже цифра
маршал
есть.
Маршал Соколов называл.
Да, ну и маршал Куликов тоже. Но это с учетом Московской битвы. Потому что появилась точка зрения... что надо, причем официальных представителей официальной истории, что надо Московскую битву все-таки заканчивать с ликвидацией Ржевско-Вяземского плацдарма. То есть официальная историография соглашается, что это был уровень битвы, масштаб битвы, но Московская битва.
То есть получается, что Московская битва продолжалась аж до марта
43-го. Да, да,
совершенно
верно. Наверное, это будет многовато. Она и так, Московская битва,
давайте
явно
вам,
не в своих рамках.
Давайте я вам зачитаю два мнения. Алекс. Великий Жуков, ну, великий в кавычках, положив там 1 000 000 солдат, чего добился? Это первое мнение. Второе. Ну, первое ругательное слово не буду произносить. Жуков навсегда останется великим, пишет Ян. Ваше отношение к Жукову в связи с этим?
Вы знаете, Георгий Константинович Жуков был, по моему мнению, полководцем той эпохи, к которой принадлежал. Отнести его к сверхвеликим, как это у нас определенное время делалось, или охаивать, как сейчас пытается делать другая сторона, я думаю, это в корне неправильно. Георгий Константинович Жуков имеет за собой и великие победы, и великие просчеты. и великие поражения. Поэтому говорить о том, ну, у нас как-то привычно это в стране, вот, рисовать икону. Вот начинается человек в красном цвете, и пошел весь красным. Начинает какой-то в черном, и пошел он в черном. Если он был виноват, почему бы не сказать, что он виноват? У нас иногда вот говорят, вы не патриоты, там, вот, когда, как заходит речь о чем-то не таком. Но ведь патриот это не тот, кто на черное говорит белое. Патриот тот, кто на черное говорит черное, и пытается разобраться, почему оно не стало белым-то. А у нас пытается так, белое, и все. Но если он был виноват, что бы ему было не признать свою вину? Ведь великий Наполеон ошибался. Все ошибались. Да проведем по аналогии. Великий Реал у нас в футбол проигрывает на ровном месте. А великий Жуков в то же время, пусть не на ровном месте, но ошибки совершал. Ведь гибель 33-й армии, это, пусть меня простит 33-я армия и генерал-лейтенант Ефремов, это мелочи по сравнению с тем, что было положено народу перед, во время Ржевско-Вяземской операции, во всех операциях, которые там были. Поэтому разве это можно признать за какой-то большой талант? Что здесь талантливо за в течение года угробить столько народу и не достичь цели? Вы знаете, здесь даже, ну как сказать, ну об этом и не стоит говорить, если нет результата. Какой-то талантливый. Художник талантлив тогда, когда он нарисовал талантливую картину, правда? А если он хорошо разложил краски, попытался тут хорошенечко что-то нарисовать, но не получилось, его же никто не назовет великим. Поэтому нет смысла охаивать Юрия Константиновича, это наш полководец, полководец времен Великой Отечественной войны, который все, что мог, сделал для Родины. Но в то же время ошибок за ним предостаточно числится, и от этих ему ошибок не уйти. Поэтому, я думаю, вот такая оценка может быть
марша. Да, вы знаете...
У вас есть, извините, Дим, просто я хотел, Светлана Александровна, есть оценка.
Вы знаете, я отношусь к Жукову как к обыкновенному историческому деятелю и полководцу. И, увы, у каждого человека, полководца и деятеля, есть победы, неудачи и поражения. Так вот, 42-й год, Ржевско-Вяземский выступ, это, безусловно, неудача Георгия Константиновича Жукова. И он это прекрасно понимал, потому что в момент ликвидации выступа он оказался в районе Демянского выступа. Мне кажется, у него уже перед Ржевским выступом был вот такой страх. Боязнь. Неудача, неудача, неудача. Он просто уехал туда, вот на Демянский выступ, и ликвидация выступа происходила без него, хотя он курировал это направление.
Да, ну и как бы ликвидация Демянского выступа происходила так, что немцы оттуда...
Тоже вывели войска. Вывели, с да. выступами ему не везло.
Да, да. Вы... Я хотел реплику одну произнести. Я сегодня рылся в интернете, естественно, перед встречей с вами, и мне попадалось несколько воспоминаний потомков тех, кто жил в Ржеве. Как бы оценка действий нашей армии применительно к Ржеву. Действительно, город подвергался артиллерийским налетам, и во время этих артиллерийских налетов гибло большое количество мирного населения.
А как же?
То есть, как написала одна женщина, у которой погибли родные во время этих артналетов, население города страдало больше от налетов советской артиллерии, чем от немцев.
Дело в том, что, во-первых, в Ржеве в момент оккупации осталось уже жителей не так и много. Это, во-первых, и ушли. Во-вторых, ведь
куда?
Город... Кто эвакуировался, кто ушел по деревням, кто к родным ушел. Там не так много было людей, не 55 тысяч, как перед войной. Но поскольку Ржев был немецким опорным пунктом, естественно, он подвергался налетам авиации, артиллерии. И существует очень четко известная директива, подписанная Сталином. Да, 11-го, позднее 12 января захватить город Ржев. Для этого, извините, я недословно, просто не помню, использовать все мина, там, части,
бомбардировки. Построить город и не жалеть, вот так примерно написано.
Да, да, да.
Вместе с содержимым.
Совершенно. Уничтожать. И потом в приказах, вот в следующее летом, бомбить город приказ авиачастям. Город бомбить, город уничтожить, город взять.
Ну, хорошо. У нас, увы, наше время подходит к концу. Все-таки еще две вещи я хотел сказать. Во-первых, здесь вот пришло от Кирилла из Санкт-Петербурга. Светлана, прочел вашу книгу. Спасибо, дед у меня там погиб. Так что вот приходят и такие вещи.
Спасибо.
И вопрос к Алексею Пивоварову. Здесь где-то был вопрос, сейчас его точно не найду, но смысл несложный, я его помню. Будет ли продолжение? Я думаю, что имеется в виду продолжение, может быть, не о Ржеве, а вообще вот этой тематике.
Ой, вы знаете, сейчас выпустить этот фильм, перевести дух, планов, конечно, очень много, но я предполагаю, а, сами понимаете, финансовый кризис и руководство располагает. Так что будем посмотреть. Пока сейчас не могу ответить.
Но хорошо, а тогда я так спрошу, а личный интерес существует?
Личный интерес очень большой.
Если бы, если не кризис, занялись
бы? У меня
бы
есть несколько вот таких тем в голове, тоже все связаны с войной, о чем бы я очень хотел сделать. О чем бы я очень хотел сделать, ну, как Бог даст, что называется.
Бог или
ну, руководство, или опять же, экономическая ситуация.
Ну вот, мы так понемногу завершаем. Все, что мы не успели сказать в этой программе, вы посмотрите, наверное, в фильме, который, напомню, называется «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова». Начнется он по московскому времени, в тех регионах, которые живут по московскому времени, через 25 минут, даже чуть меньше. Автор фильма Алексей Пивоваров и историки-консультанты Светлана Герасимова и Владимир Мельников были у нас сегодня на программе. Вели ее Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Всего доброго.
Наверное, почти у каждого полководца есть хотя бы одна операция или битва, с которой его имя упорно ассоциируется. Для Василия Чуйкова это, несомненно, Сталинград. Кровавые уличные бои, переходящие из рук в руки высоты. Чуйков был назначен командующим 62-й армией и получил весьма недвусмысленную задачу – отстоять город. Чтобы снизить урон от авиации, он шел на сближение с противником. Чтобы нарушить стройность его атак, делал все для нарушения шаблонного порядка наступления. Все это в конечном счете оправдалось. Советский Союз выиграл битву, 62-я армия Чуйкова получила гвардейское звание, а сам он, получив всесоюзную славу и известность, продолжил ею командовать, участвуя в операциях в составе Юго-Западного, Южного и Первого Белорусского фронтов. После войны он остался в Германии. До весны 1953-го он руководил там группой советских войск, запомнился своим тяжелым характером и неизменной привычкой и решать все вопросы, ни с кем не советуясь. Заместитель политсоветника Советской контрольной комиссии в Германии Николай Луньков вспоминает историю вполне в духе какого-нибудь Петра Первого. Чуйков как-то вместе с нами приехал ночью инспектировать подразделение армии ГДР. Когда он увидел, что солдаты спят в длинных ночных рубашках, расшумелся страшно. Почему они спят в женских платьях? Нас с ним было человек 6, и Семенов говорит ему: «Василий Иванович, это же традиция немецкая, они же немцы». А Чуйков свое: «Нет, я здесь наведу порядок». Отчасти из-за непростого характера Чуйкова он и был в 1953-м из Германии отозван. В долгой аппаратной борьбе с политсоветником Семеновым он одержал недолгую победу после смерти Сталина. Тот уехал в Москву, но уже через 2 месяца вернулся, причем уже верховным комиссаром Союза в Германии. Новым главком войск в Германии назначили генерала Гречко, а Чуйкова отправили вместо него командовать Киевским военным округом. Николай Луньков полагает, что к этой ротации приложил руку еще один недруг Чуйкова – маршал Жуков. Спустя месяц после этого в ГДР произошли массовые волнения. Правда, с отъездом Чуйкова они были никак не связаны.
Программа «Цена победы».